начинаем уже четвертый выпуск нашей литературной радионяни, известной также как программа «Закладка». Мы в ней обсуждаем книжки, которые пришли нам в голову. И сегодня мы будем говорить о книге, о которой уже говорено было достаточно.
Которая приходила в голову не только нам, скажем прямо.
Не только нам. И приходила не раз. Опубликована она была уже больше 30 лет назад.
В 91-м?
В 92-м году. Кстати, поскольку все происходящее есть только предлог для того, чтобы купить еще книжек, то я вот купила ее. Вот такую. И это называется «Издание к 30-летию». Оно отличается тем, что у него есть твердая обложка. Мы поговорим сегодня о романе Донны Тарт «Тайная история». Это произведение, близкое нашим сердцам по разным причинам. И, может быть, в разной степени, но одинаково нас интересующее. В общем, по справедливости оно принадлежит, конечно, вам.
Оно принадлежит народу, как любое выдающееся искусство. Но мне оно принадлежит в том смысле, что я очень хорошо «I can relate». То есть я очень сильно соотношу себя, конечно же, с героями этого романа, потому что точно так же, как и герои «Тайной истории», я 5 лет обучалась классической филологии. И нормальные люди, читая роман Донны Тарт, в какой-то момент приходят в ужас от того, как же эти герои, употребив всю таблицу Менделеева, совершают какие-то страшные злодеяния. А я, дочитывая этот роман, я думала, черт, сколько упущенных возможностей. А почему же мы с моими дорогими однокурсниками, с которыми мы жили ровно такой же закрытой, закапсулированной жизнью, что же, собственно говоря, помешало нам самим прийти к такого рода прекрасному
устроить вакханалию?
Устроить вакханалию, да, небольшую оргию. Мы, как дураки, устраивали симпосии. То есть мы смешивали вино, потом плескали его на бюст Сократа, который стоял у нас на кафедре. Ну как, нужно же совершить возлияние.
Первые капли богам.
Да, вот вели учтивейшие беседы.
Полулёжа.
Вот. Поскольку кафедра у нас была крайне невелика, там был особо не приляжешь, но тем не менее. Вот, а тут люди, конечно, сильнее подошли, зашли на цель. Но на самом деле, мне кажется, что Донна Тарт в этом романе рассматривает очень интересный кейс, как сказали бы братья наши экономисты, суть которого состоит в том, что закапсулированное, закрытое, замкнутое сообщество обладает, во-первых, невероятной притягательностью, во-вторых, несет в себе скрытую опасность, в-третьих, особенно хорошо это все бродит и настаивается в этой анаэробной среде, если там внизу лежит какая-то очень мощная, очень аддиктивная интеллектуальная прокладка.
То есть если есть чем питаться.
Да.
Кроме собственной закрытости.
Да, конечно. И поэтому мне кажется, что поскольку античность со всей ее богатой, сложной историей постмортем, она относится к числу наиболее аддиктивных вещей, то есть на нее подсесть как на наркотик в некотором смысле проще.
А можно на что угодно подсесть? Или, так сказать, подсаживаемое должно обладать какими-то свойствами специфическими? То есть люди сходят с ума много по каким поводам. И в одиночку, и группами.
А как ваш опыт показывает?
Да я как-то, может, и склонности такой особенно не имею. Ну, смотрите, действительно...
Высокой страсти не имею.
Да, вот именно для звуков жизни не щадить. Есть действительно какие-то материи, которыми люди увлекаются и погружаются в них. Ну, например, много всякого, так сказать, безумия действительно в мире филологии. При этом разные авторы обладают этой токсичностью, прости господи, в разной степени. Набоков Владимир Владимирович, не вспомнив которого нельзя говорить ни о какой книге, собственно, в себе это отмечал и писал, что как от яда в полум изумруде, мрут от искусства моего, значит, вот жгут таких, как я, за волшебство. Действительно, есть вот такие вот авторы, в которых ты погружаешься. Ну, вот Пушкин такой, да, можно вот прям уйти в него и обратно не вернуться. Достоевский, говорят, такой, хотя я не...
На любителя.
Я этого не обнаруживала, да. Некоторые исторические периоды, типа, как часто ты думаешь о Римской империи, или, собственно говоря, о Древней Греции, наши с вами и Донна Тартовские полоумные классики, они не абы какой античностью занимались, а они именно изучают древнегреческий язык и, соответственно, древнегреческую
Они все так делают. Литературу. Мы все так делаем. Без этого не летают.
Окей. То есть одним рациональным Римом нельзя обойтись?
Нет, нельзя. Все равно все учат оба классических языка, и греческий штырит сильнее. У меня на этот счет есть теория. Я про это много думала, естественно, и породила некоторое количество любимых теорий. И одна из моих любимых теорий состоит в том, что для того, чтобы чем-то вот так вот упороться, нужно, чтобы это что-то было очень сложное. И я помню, что прекрасную формулировку Михаил Леонидович Гаспаров говорил, что классики и структурные прикладные лингвисты, они братья по эзотерическому садомазохизму. Мне очень нравится выражение «эзотерический садомазохизм». Вот это должно быть что-то очень странное, максимально герметичное, непонятное для окружающих, еще желательно очень сложное. Я видела некоторое количество вот таких же абсолютно физиков-теоретик, которые то есть все время тебе очень трудно. Ты все время преодолеваешь что-то. И люди, с которыми вместе ты это преодолеваешь, ты с ними вступаешь в...
Специфические BDSM-отношения.
Да.
Мне кажется, должен быть еще один признак, который сочетается с первым. Действительно, должно быть сложно, и цена входного билета должна быть достаточно высока, чтобы с улицы, кто попало, значит, в калошах не входил. С другой стороны, это должен быть какой-то замкнутый и познаваемый мир. То есть это должно быть познаваемо. Почему, например, фэнтези такой обаятельный жанр? Потому что тебе выдают вселенную, вот опять же, вот Толкин, например, которая явно больше, чем то, что написано непосредственно и там вот в, так сказать, канонических текстах и в апокрифических текстах. Кстати, еще одно свойство аддиктивных материй, они порождают апокрифы. Либо какие-то теории относительно того, что рядом есть истина, но ее скрывают, либо просто фанфики в более невинной форме. Давайте мы еще напишем, как если было бы.
Кстати, знаете ли вы важную новость сегодняшнего дня? Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Фигбук, главному,
что это такое?
Главное в российском интернете хранилище фанфиков.
Их-то за что?
Ну, их как раз в современной логике-то есть. Есть за что, конечно.
Слэшерами баловались.
Бесспорно. А еще какими? После того, как я прочитала слэш о романтических отношениях Гермионы и Тонкс, ну, вам, вы не любили, вам не понять.
Okay. Да, действительно. Хорошо, Ленского и Онегина.
Это самый невинный, лайтовый вариант. Это для начинающих. Хорошо. Ну, в общем, короче, вот так что к вопросу о фанфиках. Экстремистская, между прочим, теперь литература.
Ну что ж, поздравляем всех причастных. Как это, желаем успеха обеим сторонам. Так вот, то есть должна быть, с одной стороны, трудность, с другой стороны, познаваемость. И некая такая приятная закругленность, возвращаясь к обаянию фэнтези. То есть вот есть карта этого мира, и по ней можно бродить. Есть какое-то, ну, конечное количество текстов, источников, с которыми можно ознакомиться. Опять же, все авторы комфортабельно мертвы, поэтому больше ничего вроде бы не напишут. Хотя вот я думаю, если сейчас помпейские сгоревшие свитки расшифруют...
А процесс-то ведь уже начался.
О, да. Как это? Погуглите проект Везувий. Когда читаешь о таком, думаешь, что конца света скоро прямо еще не будет. Человечество еще не все сделало, на что оно способно. Так вот, я вот думаю, люди, которые посвятили себя изучению античности, античной философии, литературы, чувствуют легкий дискомфорт от того, что вот сейчас может вылезти чего-нибудь. Там же целая библиотека. И если это прочитают, то окажется, что может все это, так сказать, может это была вся как бы хвост слона, который мы ощупывали все эти века, а у него еще есть много других интересных частей.
Ну вот конкретно с этой историей, она на людей совсем снаружи действует сильнее, чем на людей изнутри, потому что люди изнутри, они на это смотрят с печалью, оттирают пот со лба и говорят: «Господи, еще насыпалось», потому что количество неразобранных рукописей, которые никто никогда не читал или читал один раз в XVI веке, и с тех пор никто не сверил, их настолько много, что это ну вот просто и вот еще теперь.
То есть это не так, не то, что там, не знаю, новый роман Джейн Остин нашли?
Ну, все-таки скорее нет. То есть наверняка там что-то новенькое найдут, там вроде даже какой-то новенький кусочек Платона, моего любимого, откопали, по слухам, но пока мы еще точно не знаем. Но мне бы хотелось вернуться на полшага назад к вопросу о комфортной замкнутости. Потому что помимо того, что хорошо, действительно хорошо, когда это какая-то закрытая тема, в которой больше ничего не появится, а еще хорошо, когда вот эта замкнутость интеллектуальная, она накладывается на замкнутость пространственную. То есть почему все герои Донны Тарт должны обязательно сидеть в рамках одного колледжа? Почему они не ездят друг к другу в гости из Калифорнии?
Ну, они там немножко ездят, справедливости ради, но действительно это роман замкнутого пространства.
Да.
Замкнутое пространство вообще необходимо для почти любого литературного жанра, кроме, пожалуй, роуд-муви или вот, так сказать, дорожного повествования, к которому относится...
Космо-опера, я бы сказала, также не требует.
К которому относятся и «Мертвые души», и «Лолита», и длинные романы XVIII века. «Тайная история», вышедшая в 92 году, одновременно наследовала некоторые жанровые традиции и открывала новую жанровую традицию. Вообще, это увлекательная история и снаружи, не только внутри текста, но и снаружи, скажем так, в так называемом реальном мире, потому что это дебютный роман молодого автора, сразу проснувшегося, как это называется, знаменитой, ну, или почти сразу.
Сразу. Ей стартовый тираж, ее еще никто вообще слова не знал, но это были счастливые времена, когда стартовый тираж для дебютанта был 15 тысяч экземпляров. Ей сразу поставили 75, они продались за 2 недели. Так что, в общем, да, сразу
издатели,
проснулась.
Издатели не прогадали. Так вот, первый роман автора, вам ли не знать, вы снисходительно относитесь к живым писателям, это почти всегда размазывание самого себя пальцем по столу и всякие варианты диссертации на тему романа воспитания, опять же, применительно к своему собственному очень ограниченному опыту. И действительно, и тут тоже авторка пишет про более или менее завуалированно про свой собственный престижный гуманитарный американский колледж, который она незадолго до этого закончила. Но, в принципе, жанр романа или повести о университете существует в англоязычной традиции. Называется он campus novel или varsity novel, то бишь кампусный, общежитский, как мы бы сказали, или университетский роман. Это такая специфическая британско-американская штука. Разных людей называют основателями этого жанра. Вообще история про то, как разные студенты учатся там в условном Оксфорде, а потом на каникулы кто-нибудь из них кого-нибудь приглашает в гости. Это такой вот не отказывающий никогда мотор английской повествовательной литературы. Собственно, возвращение в Брайтсхед относится тоже более или менее к этому жанру. Но Донна Тарт взяла этот жанр, еще можно среди его представителей назвать Чарльза Сноу, который почему-то был большим другом Советского Союза.
И он был левых взглядов.
То есть... Как многие люди из университетской публики. А многие романы Айрис Мёрдок тоже про это, про то, как обычно какой-нибудь преподаватель 40 с лишним лет изменяет своей жене, и как ему тяжело от этого и трудно, как сердечко-то его надрывается.
Ну, такой классический пример — это, конечно же, Дэвид Лодж, автор знаменитого романа «Академический обмен», про то, как английский профессор едет по обмену в Америку, а американский профессор едет на его место в Англию.
«Принц и нищий» буквально.
Это буквально «Принц и нищий», потому что американский профессор преподает в условном Беркли или UCLA, а английский профессор преподает в каком-то университете, допустим, города Дарем, в котором всегда идет дождь и вечно прорвало канализация. И, соответственно, вот они происходят, вот этот вот обмен местами, и два формата университетской жизни, ну и, конечно, все изменяют жене.
Да, и мучаются от этого страшно. Если вы думаете, что они как-то удовольствие получают, то нет. А есть еще один роман этого жанра, о котором мы, наверное, скажем в самом конце, потому что он немножко в стороне, а при этом роман очень хороший. Так вот, стоя на плечах вот этих всех, значит, гигантов, Донна Тарт одновременно пишет детектив. А как известно, замкнутое пространство — необходимые условия детектива. Ориент Экспресс, маленькая деревушка, какое-нибудь поместье, в котором все занесло снегом и не работает телефон. Понятно, что для того, чтобы мы могли сосчитать своих подозреваемых, они должны лучше всего собраться за столом в одной
гостиной. Библиотеке. Опасное место библиотека.
Библиотека — страшное место. Библиотекари такие люди. Вообще палец в рот не клади. У нас имеется интеллектуальный, так сказать, бэкграунд. У нас имеется роман воспитания, то есть роман о том, как растет и развивается или, наоборот, деградирует молодой человек. У нас имеется детектив, причем в первой же фразе, так сказать, классически, нарушая классические каноны, говорится, что вот там Банни был мертв уже довольно-таки давно, а я все думал, зачем же мы убили Банни, да, зачем они убили Кенни. И вот дальше, так сказать, дальше эти размышления как-то разворачиваются. И тут есть детективный жанр. Одновременно с этим, что вот мне кажется важным и занимательным, она из этих ингредиентов породила некоторый новый поджанр, который своего, так сказать, яркого выражения достиг через несколько лет после выхода «Тайной истории», а именно в...
И продолжает его достигать. Буквально вот мы с вами тут разговариваем, а в это время на заблокированном сайте Фигбук появляется еще 5 примерно произведений в жанре «Темная академия».
Господи, благослови VPN. Пусть он работает и никогда не ломается. Так вот, действительно, я говорю о жанре Dark Academia, темная академия, школа, так сказать, колдовских искусств. И то произведение, которое я имею в виду, это «Гарри Поттер», которого я не читала, но первый том которого, как мне известно, вышел в 1997 году. То есть, смотрите, понятно, что для хорошего детектива нужно, значит, замкнутое пространство, интересное и при этом не очень relatable, не очень симпатичные герои, не такие герои, которых прямо очень жалко будет, в особенности жертву должно быть не очень сильно жалко. Но ощущение того, что вот этих самых молодых людей, собравшихся в этом престижном, закрытом и таинственном заведении, учат чему-то не совсем хорошему, и что вообще, как вы сказали, библиотеки — небезопасные места, парадоксальным образом мысль это или это ощущение как-то лежит в сердце, казалось бы, такой высокоинтеллектуальной, европейской в целом и, так сказать, англосаксонской, как континент так и прецедентной культуры. Собственно, легенда о Фаусте представляет собой наиболее полное выражение этого ощущения опасности знания. Или, как у Мандельштама, не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить. Или, как дальше сказано, что если Ариост и Тасса, как там, выражающие нас, чудовище с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз. И действительно, мысль такая приходит. Под этим, в особенности, если, так сказать, автор из Америки, под этим можно почувствовать испытывать некоторое такое, я бы сказала, здоровое рабоче-крестьянское подозрение по отношению к этим всем интеллектуалам. Потому что еще одним из условий успеха такого рода жанровой машины является то, что рассказчик должен быть аутсайдером. И довольно часто, как и, собственно, происходит в «Тайной истории», и как в ее, так сказать, последователях тоже видно, это какой-то, так сказать, простой парень, которого по какой-то причине, либо его собственным желанием, либо там силой обстоятельств, затянуло вот в этот кружок чародей. В опасной трясины его засосало, да. И вот там эти самые, опять же, опасные связи пожирают этого простодушного.
Ну, в принципе, это на самом деле не только начинается с Донны Тартт, потому что вот уже упомянутый вами роман Ивлена Вова «Возвращение в Брайдсхед», там же тоже главный герой, он такой, понятно, что
он
в Оксфорд просто так не попадешь с улицы, но по сравнению с остальными своими дружочками, он, конечно, из простых собак, не из породистых. И его перемалывает, его жизнь ломает вот эта принадлежность к этому элитарному, элитистскому.
Вот лучше бы учился чему-нибудь практическому.
Да. Как это? А что на ветеринара
почитать? Отца с матерью почитай, как принято выражаться. Да, странно выводить такую мораль, честно говоря. И я не уверена, что она прям, так сказать, преднамеренно автором туда имплантирована, но какое-то вот такое ощущение появляется. Я, опять же, не знаю, как это в вашем «Гарри Поттере», как там моральные полюса-то расположены.
Нет. В «Гарри Поттере»
там как это хорошему учат?
В «Гарри Поттере» это очень интересная, на самом деле, тема. Я все надеюсь, что когда-нибудь, вот, не знаю, к какому-нибудь 25-му выпуску нашего подкаста мы с вами обсудим «Гарри Поттера».
Вы знаете, я одну вещь хочу сказать сейчас, и я надеюсь, что вы как это либо развеете мои подозрения, либо подтвердите их. А мое знакомство с «Гарри Поттером» свелось к просмотру трех первых серий экранизации с детьми. Дальше старшая дедушка сказала, что нельзя смотреть с младшими, потому что там начинается какая-то жесть. А она прочитала все 7 томов. Я посмотрела первые 3 серии, и у меня большие подозрения вызывает поведение администрации педагогического коллектива. И как педагогов, и как администраторов.
Это вы абсолютно
мне,
корень вы зрите.
Значит, они подвергают детей риску, при этом они как бы им с ними перемигиваются, и все это выглядит так, как будто добрые взрослые разрешают детям иметь свои приключения. На самом деле я подозреваю, что они за счет обучаемых решают какие-то свои вопросы.
Я не буду вам спойлерить.
Ну ладно.
Но вы заглянули прямо вот в самое сердце этой проблемы. Да. Совы вообще не то, чем кажется, ну или не совсем то, чем кажется. Хотя совы-то как раз еще и ничего. Но педагогический коллектив действительно ведет себя своеобразно. Что же касается вот того, хорошему ли там учат или плохому, это очень интересный, важный вопрос, потому что на него нет простого ответа. Снаружи всем кажется, что всем тем, кто знает о существовании этого вот закрытого мира, всем кажется, что это нехорошее место. Опасное, странное, люди там сходят с ума, и вообще какая-то чертовщина там творится во всех смыслах слова. А изнутри это выглядит совершенно по-разному. И Роулинг, она как раз и показывает, что есть два фокуса, что мир, на который ты смотришь снаружи, и мир, на который ты смотришь изнутри, очень между собой не схожи. И это подводит меня к другой моей любимой теории, касающейся в том числе Донны Тартт, что герои Донны Тартт мыслят себя в категориях элитистских. И главный герой, который про себя с самого начала говорит, что у него есть главное его фули, которая состоит в том, что он очень любит все красивенькое. И он туда рвется, потому что там красивенькое показывают.
Его, насколько я помню, первоначально очаровала заставка к диснеевским мультфильмам.
Ну, она как раз нанесла ему тяжелую психологическую травму, как многое наносит людям сегодня. Дисней посмотрел, уже травмировался. Так вот, он чувствовал, что он туда не попадет.
Да-да-да. То есть он, опять же, вот этот вот классический рассказчик-аутсайдер, он должен из своей, так сказать, обыденной, скучной...
Своего скучного города Плано, в котором...
Да. Что может быть ужаснее? Америка вообще, конечно, хорошая сцена для того, чтобы, скажем так, в ней есть изобилие мест, откуда хочется уехать и никогда не возвращаться.
О многих государствах мы можем сказать.
Это тоже правда, это тоже правда. Так вот, герой должен стремиться попасть вот туда, где максимально не похоже на то, в чем он вырос. И там бродят животные невиданной красы, буквально и метафорически, так сказать, фантастические создания. И с ними хочется быть, им хочется подражать. Он привирает относительно своего прошлого, чтобы выглядеть как-то получше, чтобы не быть таким вот, опять же, значит, чушпаном среди всей этой компании. Царствует над этой узкой группой, конечно же, гуру, загадочный учитель, наставник, которому как-то поклоняются.
Дамблдор.
Издалека? Наверное, да, наверное. Наверняка хороший человек. Но потом, опять же, к концу ближе выясняется, что не полностью.
Кажется, не очень.
Не полностью.
Хорошо.
Но возвращаясь все-таки к, так сказать, токсичной античности, античной токсичности. Название книги, как всем уже много раз было рассказано, это...
Мы расскажем вам еще раз.
Мы вам еще раз расскажем, да, потом догоним и еще расскажем. Это книга, произведение византийского историка Прокопия Кесарийского, которая называется «Анекдота». И известна она в английском и последующих переводах как раз «Тайная история». С Прокопием Кесарийским хороший, так сказать, кейс, он близок к моей политологической душе. Он, по-моему, у меня даже в отцах был один раз. Значит, он был при византийском императоре Юстиниане придворным летописцем, воспевателем его подвигов военных и градостроительных. И писал вот всякие там о постройках Юстиниана, о завоеваниях Юстиниана.
На зарплате, между прочим.
Да не то слово, не то слово. А ночью, ну, видимо, ночью или там в свободное время, он под подушкой да, писал эту самую анекдоту, в которой про этого Юстиниана и жену его Теодору насочинял такого, ну, может, не насочинял, что историки до сих пор спорят, вообще возможно ли это. Ну, в частности, как это, будем приводить цитаты или не будем? Известная сцена с гусями, погуглите потом сцену с гусями, тоже, возможно, плод его богатого воображения. В общем, он их рисовал, этих своих нанимателей, своих вообще начальников, источников своего благополучия, абсолютными чудовищами. Развратниками, жестокими людоедами, абсолютными себелюбцами, равнодушными государственной пользе и ко всему такому. Это все настолько удивительно, то есть вот это вот, ну, это как, я не знаю, Владимир Рудольфович Соловьев вдруг там в ночи снимает какой-то тайный там YouTube-канал под замком, в котором говорит, вы знаете, вообще-то они детей едят. Сейчас я вам расскажу. И в жутких подробностях вот это вот все рассказывает.
Вот вы, верно, думаете, что вы остроумно шутите, а я, между тем, читала роман Владимира Рудольфовича Соловьева.
Так, он только с вами поделился этим?
Нет, он поделился ими с самой широкой общественностью. В 2004, если я не ошибаюсь, году, или, может быть, 2005, долго живешь, до всего доживешь, я читала его роман, в котором описывается второе пришествие, явление Антихриста, и угадайте, с кем имеет черты неприятного сходства этот Антихрист.
Батюшки-святушки. Широк человек, говорил любимый вами Достоевский, иногда хочется сузить его хирургическим путем иногда. Так вот, возвращаясь к Прокопию Кесарийскому, историки настолько изумлены этим его посмертным двуличием, что выработали даже версию, что он опасался дворцового переворота и вообще какой-то, так сказать, режимной трансформации у себя там в Византии, поэтому подготовил себе...
Небезосновательно, это было популярное развлечение.
На самом деле, да, да, византийские императоры друг друга резали только так, они еще все время глаза друг другу выкалывали, каковую традицию передали потом в Московское
царство. Также оскопляли.
Ой, да, иногда и то, и другое одновременно. В общем, развлекались люди как могли. К чему тут это название? До конца непонятно. Вроде как оно должно нам сообщить, что есть некий вот внешний план красивый, так сказать, витринный, парадный, а есть какая-то страшная правда там вот, так сказать, наизнанку. С другой стороны, это заглавие, еще до того, как мы начали читать, может нам намекнуть на то, что будет какой-то трубадур, который под подушкой прячет нечто совершенно другое. Но спросить я хотел вот о чем. Более-менее понятно, что если герои устраивают вакханалию и там практически предаются вот этим вот двум, по-моему, да, два элемента у вакханалии, раздирание на части и поедание сырыми, да?
Ну, вот мы в точности не знаем, чему именно они там предаются. Мы видим только некоторые результаты.
Результаты, да. Но вот эти два слова, они по-гречески звучат гораздо красивее. Это действительно, вот так сказать, термины, описывающие то, чем занимались последователи Диониса. Какая-то, скажем так, попытка, или не попытка, а наоборот, успешная попытка, а переписать античную трагедию на американские реалии, там имеется? То есть, скажем так, еще конкретизирую вопрос. Нужно читать Вакханок?
Ну, моя теория состоит в том, что Вакханок, во-первых, всегда нужно читать, потому что это один из самых совершенных текстов, написанных человеком когда бы то ни было. И Вакханок Еврипида, собственно, драму, которую явно отсылает Донна Тарт, да, прочитать ее будет полезно. Нет, это не пересказ, это не парафраз. И вообще, на самом деле, изначально роман должен был называться иначе, как вы, может быть, знаете.
Нет.
Название «Тайная история» к нему приделал издатель. Ну, по согласованию с автором, то есть не то, чтобы Донна Тарт отбивалась, а он говорил «нет-нет». Но изначально должен был называться «Бог иллюзий». И мне кажется, что это гораздо более удачное название, потому что «Бог
иллюзий». Но это одно из имен Диониса.
Конечно, это одно из имен Диониса. И, собственно говоря, это же история про то, как употребившие всю таблицу Менделеева юное существо воспроизводит вот эту вот жуткую историю, которая лежит в основе Вакханок, когда пришел Дионис в родные Фивы и сказал, я сейчас тут буду править. А местный царь Пенфей, он был такой занудный, он говорит, нет, у нас тут аполлоническое, знаете ли, начало распространено, вот этого вашего пьянства и безобразия мы у себя на Фиванщине не потерпим.
Кстати, об аполлоническом начале, про это тоже надо потом не забыть сказать.
Да, и Дионис буквально охмуряет мать этого Пенфея, и она в состоянии глубокой интоксикации отрывает вместе с подружками голову у своего родного сына и, соответственно, приносит ее там кульминационная сцена, это где она выносит эту голову своего убитого сына, считая, что это голова львенка. Это такая одна из важнейших вообще сцен в мировой культуре. Как мы знаем, на том месте, где сегодня находится город Ереван, парфянский царь разгромил войско Марка Лициния Краса, который был нехороший человек, но неважно. И его
парфянский царь тоже был не очень.
Парфянский царь тоже был тот еще котик. Но, собственно говоря, парфянский царь, естественно, был очень эллинизированный, он знал наизусть вакханок, и он, держа в руке голову Краса, он декламировал вот этот монолог, который произносит
пижоны.
Агава,
сплошные
мать.
Пижоны.
Да. То есть это действительно очень влиятельная такая история в рамках мировой культуры, и в этом смысле полезно прочитать. Но если говорить о упомянутом вами аполлоническом и дионисийском начале, то ведь аполлоническое начало и дионисийское, они находятся, как учит нас Ницше, который тоже, кстати...
А тут есть эпиграф.
Да,
из конечно. Ницше.
Ницше здесь вообще важный персонаж.
Да, вот. Из Платона эпиграф, ну куда без него. А также и из
Ницше. Вот вы не хотите со мной про Платона разговаривать.
Не люблю я его, фашизоидный он был товарищ. Государство его не люблю. И манера его меня раздражает. Ну ладно, я подумаю.
Так вот, Ницше говорил, что это два взаимоподпитывающих начала. Это инь и ян, то есть они находятся в вечной борьбе. И мне как раз кажется, что вот история, которую рассказывает Донна Тарт, это в том числе история борьбы вот этих двух аполлонического начала, структурного, чистого, ясного. Вот этот их колледж, в котором они все бродят под сенью среди красивых краснокирпичных зданий, это же абсолютно такой вот такой платоновская академия, аристотелевский лицей. Вот они там все такие бродят. И у них там сплошной порядочек. А потом в него вторгается вот этот властный хаос.
Не который... то, что вторгается. Они его, опять же, как полагается Фаусту и фаустианским персонажам, они его вызывают.
Ну да.
Потому что, с одной стороны, там говорится, кстати, одни из интереснейших пассажей в романе, это рассуждение о древнегреческом языке, о его изучении, о том, какую картину мира можно увидеть через призму этого языка. И там говорится, что этот язык как раз очень рациональный.
Это правда.
Но при этом греческая культура подпитывается хтонью, в буквальном смысле. Хтонью, то есть силою подземных богов. И она сочетает в себе вот этот вот солнечный, то, что называется, классицистический элемент с гармонией, с золотым сечением, с золотой серединой. Почему греки еще так молились на эту золотую середину? Потому что знали за собой и другие свойства тоже. И после вот этого, так сказать, светлого дня наступает вакхическая ночь, а она принадлежит другим богам. Но эти другие боги, они одновременно и дневные боги. Это как, ну, наиболее видно это на примере Артемиды, которая, она же Геката, она же Селена, на небе Луна, под землей, значит, она Геката, а на земле она Артемида, которая тоже делает всякие разные интересные штуки, в частности, вот история Актеона, которого тоже раздирают на части, так сказать, живьем, а это, видимо, какой-то важный, необходимый ритуал, она вписана, насколько можно увидеть, тоже в текст. Хорошо, если это вот такое, так сказать, продолжение античных мотивов, мотивов специфически греческой трагедии в современности, все-таки, возвращаясь к моему, так сказать, некоторому удивлению по поводу определенной антиинтеллектуальной направленности этого такого интеллектуального романа, вопрос, в чем мораль, и что хотел сказать автор, проклят как школьнический и нелепый, и действительно. Но автор, будучи, продолжая настаивать, все-таки американским автором, а американская культура обладает некоторой неустранимой невинностью. Вот всегда были такие, всегда такие будут. Все же написал произведение, из которого нельзя не извлечь мысль о том, что убивать людей неправильно.
А вот я бы с этим утверждением поспорила. Как раз и я немножко не успела закончить, мы стремительно метнулись к увлекательным античным мотивам. Я не успела договорить для меня важную мысль, что вот эта избранность, это элитистское отношение к всему окружающему, которым полностью проникнут вот этот кружочек из шести счастливчиков под руководством мудрого наставника, если посмотреть на это со стороны, снаружи, то так же, как в «Гарри Поттере», снаружи этот мирок выглядит совсем не так, как изнутри. Снаружи они выглядят как странные, проблемные задроты, люди, которых не берут в другое общество.
Ну, вы знаете, прошу прощения, они все, кроме двух, очень богаты.
Это не очень важно.
В какое другое общество им надо? Это... Во дворе играть с мальчишками?
Ходить на другие...
Когда у вас много денег, у вас и двора-то никакого нет. Или, точнее, в вашем дворе, кроме вас, никто уже не гуляет.
Скорее, дело не в этом. Не в том, что они хотели бы или не хотели бы. Что в университете идет какая-то большая общая дружная жизнь. Люди общаются, пересекаются.
Люди влюбляются,
женятся. А эти живут, поскольку они явно не приспособлены к выживанию за рамками этого элитистского сообщества. То есть в некотором смысле это же еще и уязвимость. То есть они не просто... То есть для самих себя они избранная элиточка. А так посмотреть. Чарльз и Камилла – сиротки, у которых не было мамы и папы, которые живут со стариками. И в конце Камилле достается эта бабка, с которой она должна сидеть, и никуда от нее не денешься. И это странная жизнь. Не то чтобы, безусловно, счастливы. Ричард видит их счастливцами, а они нет. У Генри, как мы помним, невероятно проблемная мама.
Да, которая как-то появляется, исчезает.
Да, осуществляет такой seagull management, то, что называется, и потом и улетает. У Фрэнсиса вообще семья, которую можно назвать какой угодно, только нездоровой. То есть они все по-своему раненые птички. У них, да, у них много денег, но при этом можно ли сказать, что они формируют из себя какую-то вот здоровую, продуктивную элиту? Они все раненые. Только очень наивный человек из города Плана может верить в то, что они богоизбранные. Они просто не выживают за пределами.
Ну, Генри, пожалуй, близок к этому. Он такой достаточно самодостаточный, по крайней мере, поначалу, пока с ними со всеми начинают происходить плохие вещи. Он довольно самодостаточный человек и уравновешенный. Он из них как бы такой, так сказать, мейнстей.
Но он явно гений в их компании. Да. Он явный гений. Да. Но сказать, что вот опять-таки он вырос в здоровой семье, что у него хорошие отношения с родителями, что у него вообще здоровые отношения к жизни.
Если бы дело происходило не в Америке, я бы сказала, что у кого семья хорошая, тех не отправят учиться с проживанием, они дома живут. Но в Америке другие обычаи.
Так вот, и мне кажется, что думать про них как про людей, у которых есть какие-то общечеловеческие представления о том, что убивать не очень хорошо, я бы так про них думать не стала.
В том смысле, что в детстве им это не рассказали.
Им явно этого в детстве не рассказали. Может быть, это рассказали Ричарду, потому что он из них в результате самый... Он единственный из них, кто выходит из этой ситуации хотя бы живым, скажем так.
Ну, слушайте, вот Банни, например, из небогатой семьи, и его родители как-то там как раз выпихивают своих многочисленных сыновей, так сказать, отправляя их учиться в разные дорогие места, но при этом не давая с собой денег. Кстати, можно понять, почему его взяли в эту группу? Он плохо учится, он тупой достаточно.
А мне кажется,
вести
что
себя не
это
умеет.
Связано
зачем
с
его,
личностью Джулиана. А Джулиан ведь великий,
Джулиан это, собственно, их
гуру.
Ментор, да, преподаватель.
Мы сейчас вам все заспойлерили, но...
Слушайте, это... спойлеры — это как это...
Наше второе
middle name.
Имя. Да. Так вот, маленькое лирическое отступление. Как вы справедливо уже сказали, что в значительной степени Донна Тартт основывается на собственном опыте, когда она пишет этот роман. Она закончила невероятно престижный колледж Беннингтон, как мы уже сказали, где у нее был учитель, наставник, великий гуру. Такой человек под названием Клод Фредерикс, который вот Джулиан просто вот то же самое, абсолютно. Клод Фредерикс, он собирал очень избранную группу студентов. Он преподавал у них все сам. Он принимал их у себя дома, облаченный в кимоно. Он был большой меломан, и поэтому все его вот эти вот избранные его каста, они должны были бесконечно слушать Баха. После Баха иногда некоторые из них перемещались в спальню к наставнику. И при этом был абсолютно, в творческом смысле, он был абсолютно стерилен. И главное его в жизни...
А чему он, собственно, их учил-то, кроме как в спальне?
Сложно сказать. Даже и про спальню не очень известно. Донну Тартт туда не брали, потому что она была девочка, а он был гомосексуал.
Okay.
Поэтому свидетельство, что называется, нам не осталось, не сохранено. Может быть, Брэд Истон Эллис, который соученик, мог бы рассказать что-нибудь, но он как-то пока помалкивает на эту тему, по крайней мере. И его основное его развлечение, этого живого прототипа Джулиана, было в том, что он составлял странные комбинации. Он очень любил использовать, устраивать такие живые шахматы. То есть набрать разного, сконструировать конфликт вот из этих уже набранных людей и посмотреть, а как
а
оно...
А положим-ка мы в этот салатик
да.
Еще тертое яблочко.
Да-да-да, абсолютно. И мне кажется, что Банни – это вот такое тертое яблочко. То есть, если мы предполагаем, что Джулиан Мору, великий гуру...
То есть, он его чуть не специально подсунул, чтобы они там на нем упражнялись?
Ну, я не думаю, что он имел
или он
в виду...
на них, с другой стороны?
Я не думаю, что он имел в виду прямо вот, что они его со скалы сбросят. Это не спойлер, это в первом абзаце написано. Но я предполагаю, что он имел в виду, что это внесет приятное оживление в их интеллектуальные досуги.
Что, собственно, и произошло.
То есть, мне как раз кажется, что это очень понятно. И то, что он выбирает для своего элитарного кружка юных живых существ, совершенно не приспособленных к жизни за пределами этого кружка, и пропитывает их ядом, подобно анчару, мне кажется, что это очень такое хорошее, понятное объяснение, почему они одновременно и элиточка, и бедненькие.
Справедливости ради надо сказать, что когда там начинает пахнуть жареным, он сбегает.
Конечно. Первый. То есть
да.
Просто...
Да. Моральные качества проявляются... И наилучшим образом.
Вот тут, мне кажется, уместно было бы сказать, что роман-то этот на самом деле имеет в себе очень много русского. Потому что, конечно же, сейчас я поделюсь с вами своим главным литературоведческим открытием в своей жизни буквально. Я его сделала одно. Сейчас я его вам расскажу. Но прежде чем я поделюсь этим открытием, я хотела бы отметить, что ведь основная коллизия, она абсолютно списана с романа Федора нашего Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Причем, что называется, в мельчайших подробностях. Мы узнаем об убийстве сразу. То есть это не детектив, классический детектив Худан.
Это вывернутый.
Да, это детектив, инверсированный такой, инвертированный детектив. У нас есть герой, который всю дорогу страдает. Причем не очень понятно, почему он страдает. В школе преподается, что Раскольникова мучает совесть.
Вы имеете в виду, он страдает после убийства?
Да.
Раскольников... Он тоже страдает.
Ну,
он страдает. А потому что у Федора Михайловича все страдают.
Это правда.
Но хоть убивай, хоть не убивай.
Но страдает-то он точно не от угрызений совести.
Не он об этом говорит. Что типа не в том я раскаиваюсь, что старуху убил, а в том, что не сумел, так сказать, вынести тяжесть этого поступка. То есть вот он, проводя эксперимент, Наполеон я или нет, обнаружит, что он не Наполеон.
Да, но не потому, что ему жалко старуху или хуже того, Лизавету.
Любой автор детектива должен выбрать жертву максимально несимпатичную. Федор Михайлович, кстати, почти тут сходит с этой линией, потому что Лизавету жалко.
Лизавету ужасно жалко, особенно когда мы знаем, что она еще и беременная, в этот момент просто сердце разрывается. А у Раскольникова нет, оно у нас разрывается, нам очень Лизавету жалко. У Раскольникова вообще норм. Он переживает только, что он оказался не настолько хорош,
крут, как, он, да, сам о себе
как
думал.
Он сам о себе думал. И мне кажется, что герои Донны Тарты, они ведь тоже... Дальше вот все вот эти вот много страниц, которые мы видим на столе, они страдают. Вот они как в первом абзаце бани с горы сбросили, потом они страдают. Но они страдают совершенно точно не от угрызений совести.
Ну, это же, опять же, продолжая нашу кривую дорожку спойлеров, это же не первое убийство, которое они совершают.
Конечно.
По поводу предыдущего они тоже не очень страдают.
Вообще, там они вообще не страдают.
Они страдают только
они
потому,
вообще убили какого-то
они...
фермера, господи,
нам
как
даже
это такое?
Не, как-то не
нам даже не сказали, как его зовут, есть ли у него семья.
Да, действительно, сколько ему было лет?
Да.
Может, он шестерых детей оставил сиротами?
Конечно. Любил собак и кошечек, и котиков тоже любил. Ничего мы этого не знаем.
Действительно.
То есть это люди, которые, ну, в некотором смысле, они стоят на этических принципах, которые мы не можем одобрить.
А почему тогда с ними все равно происходит вот это вот моральное и психологическое, и медицинское разложение? Ежели они такие сверхчеловеки или, хорошо, бедные подраночки, которым не объяснили
существование
этических категорий. Почему они тогда, так сказать, распадаются на элементы
потому
совершенно,
что...
как будто они выросли в здоровых протестантских семьях, и им говорили с детства 10 заповедей, не нарушай.
Донна наша Тарт очень внимательно читала Федора Михайловича Достоевского.
А по этой причине?
Они распадаются на атомы ровно потому же, почему распадается Раскольников. Потому что он оказался не тем, кем он о себе думал. Вокруг него люди оказались не настолько хороши, как он себе представлял. Ему очень страшно. Им же все время очень страшно. Они же все время живут в состоянии того, что их сейчас уже разоблачат и посадят. И это все их абсолютно разрушает. Но я хочу отметить, мне кажется, это очень важно, то, что в них нету вот этого живого человеческого раскаяния. Он только в Ричарде немножко теплится, а всем остальным...
Ну... При том, что он, надо сказать, минимально.
Он вообще ни в чем.
Во всю эту вакханалию. Да.
Во всех смыслах слова. Убивать фермера его даже не позвали.
Самое интересное.
Самое интересное произошло без него. И в целом, вообще, конечно, это очень Достоевская по настроению книжка, потому что они страдают абсолютно в той же манере. Но главное, переходим к разделу «Важное литературоведческое открытие». Как вы помните, я надеюсь, вы тоже помните, потому что вот это реально спойлер, Генри застреливается. И застреливается он, ну, во-первых, потому что он уже сам фактически рассыпался и развалился, а во-вторых, для того, чтобы прикрыть оставшихся членов этой компании. И сцена его самоубийства – это сцена, которая является буквальным омажем в мелких деталях и подробностях о сцене самоубийства Кириллова в романе Достоевского «Бесы». Если помните, там есть такой персонаж, который, он бредит идеей самоубийцы.
Да.
Он вообще очень хочет самоубийцы, потому что для него это вот как для Раскольникова проверить
это
себя.
К нему приходит и курицу его съедает Петр Верховенский?
Да, конечно. И
курицу забыть нельзя.
Да, это...
Для небольшого мнения о литературных достоинствах остального романа, но...
Но так или иначе, Донна Тарт абсолютно очевидно, вот эксплицитно ставит вот такой восклицательный знак. Если вы за предыдущие 524 страницы, дорогой маленький читатель, не заметили, что здесь у нас прячутся усы и борода Федора Михайловича Достоевского, то вот они вам. Его просто вот вынимают из кармана и выкладывают на стол. То есть это действительно очень, в этом отношении, такой очень русский роман с очень выраженным таким омажем, реверансом в отношении Федора нашего Михайловича.
Я, в свою очередь, тогда должна сказать, что, опять же, каждый видит свое, а я вижу в этом романе также и омаж Владимиру Владимировичу Набокову.
Не вы одна.
Вот, не я одна.
С другой стороны,
хотя
где вы его
не видите? Я его все время вижу, да, как в известном анекдоте про солдата и бабу, да, я всегда о нем думаю. Набоков Владимир Владимирович в своей англоязычной части сильно дал по мозгам современным ему и последующим литераторам. И след его и тень его цветная колеблется много на чем. Ну, например, Айрис Мёрдок, которую мы уже упоминали, вот свой, наверное, наиболее знаменитый роман «Чёрный принц», в общем, написала для того, чтобы одновременно написать «Гамлета» и «Лолиту». Вот это очень интересное сочетание двух сюжетов. Надо сказать, что Владимир Владимирович тоже написал в своей жизни один роман, так сказать, подходящий под определение «Varsity Novel», да, университетский роман. Он не про студентов. Студенты там появляются как тени, но он про преподавателей. И это роман «Пнин», каково известен также как любимый роман Набокова для тех, кто не любит Набокова.
Это мой любимый роман.
Понятно. Я вот тоже найду что-нибудь у Достоевского и буду это любить.
Нет, не нужно меня
максимально
обвинять.
Подходящее.
Я не люблю Достоевского.
«Бедные люди», например. Лучшая вещь Достоевского, не правда ли? Нет, «Ниточка Незванова».
Которую нас чуть не запретили.
Еще запретят.
Там гимназистки друг друга относятся вообще не по-товарищески.
Сугубый, да, как это, лесбийский вайб, как это называется. Произведение закончено. Вот, кстати, что можно дописывать до бесконечности.
Фанфик услышно.
Услышно сквозь блокировки. Напиши продолжение «Ниточки Незваной». Так вот, «Пнин» — роман про преподавателей, про университет, про университетские интриги с таким очень обаятельным и вызывающим нежную жалость героем. Так что тут тоже есть, что называется, есть с чем сравнить. Но, мне кажется, набоковское влияние на «Тайную историю» скорее не структурное, а стилистическое. Вот как, опять же, мы тут с вами говорили долго про сюжет, про героев, про их особенности. Это, на самом деле, не отвечает на вопрос, почему кто-то еще должен читать вот этот вот самый толстый роман про страдания элитариев, у которых жемчуг мелковат. Значит,
и мама в детстве плохо любила.
Мама в детстве мало каратов, значит, покупала. И в результате они действительно там перепились и поубивали друг друга. Но это прекрасно написано в том смысле, что это рисует очень такой believable, яркий и привлекательный по-своему мир, в который можно войти, в котором можно существовать. И вот способ описания этого мира, внимание к детали, специфическая метафорика, вот это вот настроение, скажем так, некоторый иронический тон автора по отношению к происходящему, а в особенности занимательный и примечательный, потому что повествование это ведется от первого лица, и повествователь, как мы уже сказали, в общем, простодушный. Он по мере повествования от своего простодушия несколько теряет, но тем не менее.
Песни невинности переходят в песни опыта.
Совершенно верно. Это, кстати, прием столь же распространенный, сколь и немножко читерский, потому что, по идее, ведь нам же с самого начала человек рассказывает историю, которая уже произошла, он не проживает ее в процессе рассказывания, а он тот, кто начинает рассказ, он уже все это прожил. При этом все авторы, которые занимаются этим повествованием от первого лица, они делают героя в начале гораздо моложе и наивнее, чем героя в конце, при том, что рассказчик — это герой в конце. Но те, кто еще, так сказать, похитрее, они научаются как-то играть с этим. Этот самый бедный Ричард, он такой немножко unreliable narrator, опять же, особенно в начале, потому что он приходит вот из этой своей, так сказать, стороны невинности и широко распахнутыми своими щенячьими глазами с восхищением смотрит на все это дело. А Набоков тот автор, который употребляет прием ненадежного или прямо, так сказать, преступного повествователя очень-очень охотно. Это его один из любимых его приемов еще со времен русской его прозы, например, романа «Отчаяние» или «Соглядатый». Так вот, опять же, если бы другие читатели и литературоведы тоже не заметили этого, так сказать, набоковского оттенка, то я бы считала, что это просто, так сказать, во мне. Оно, поэтому я проецирую своего внутреннего Набокова на все подходящие и неподходящие поверхности. Но то ли я не одна такая, то ли действительно это все там есть. Поэтому, значит, читать это чрезвычайно увлекательно. Хотя это антидетектив, и, в общем, понятно, что убили, более-менее понятно, кто убил, но интересно, зачем? Зачем они это сделали?
При каких, что с ними всеми будет
обстоятельствах?
Дальше?
Да, и что будет дальше? И повествовательная ткань, текстуальная ткань, очень высокого качества. Еще интересно то, о чем мы немножко сказали в первой части нашей беседы. Авторка не просто триумфально вошла в литературу с первым романом, который имел выдающийся успех, но и в своей собственной, так сказать, персоне возродила тот тип авторства, который, казалось бы, ушел с литературы романтизма. То есть она из себя тоже делает такого персонажа. Она затворница, она красавица, она определенным образом одевается, она загадочная, она... Хотя при этом она загадочная-загадочная, интервью дает довольно часто.
Нет, она очень редко дает интервью, а когда она дает интервью...
Довольно это... много ее на Ютубе записей.
Вот они за 30 лет, их, может быть, штук 5 есть, и они все... Вот вы никогда не пробовали их смотреть?
Так я, собственно, не смотрела, я почему это...
Она же ничего не рассказывает. И был такой замечательный...
О себе, да. Ну вот, например, я посмотрела очень увлекательное видео, в котором она рассказывает о романе Чарльза Диккенса «Холодный дом».
Да, понятно, что она может поговорить о чем-нибудь, но и она сама такая большая фигура умолчания. Был несколько лет назад такой очень нашумевший подкаст, который делала страстная фанатка Донны Тарт Лилия Нолик про Беннингтонский колледж, в котором она на самом деле хотела поговорить о Донне Тарт. Донна Тарт с ней поговорить не хотела. И она стала туда собирать всех однокурсников, каких-то одноклассников, всех, кто мог бы что-нибудь рассказать про Донну Тарт. Это ужасно неловкое впечатление, потому что они все ничего не могут про нее сказать. То есть она, похоже, тот человек, который начал строить свою вот эту вот и выстраивать свою литературную идентичность задолго до того, как начал писать первый роман.
Или просто ей не очень хотелось общаться с другими девушками.
И она общалась.
Такое бывает.
Она даже общалась, но просто про нее никакого грязного белья. Ну вот никаких ужасно напилась на вечеринке, а потом переспала с кем ни попадя. Даже такого про нее нельзя вспомнить. То есть вообще буквально нечего людям рассказать. То есть она такой прекрасный писатель, который память обо мне храня один короткий миг, расспрашиваете про меня лишь у моих же книг. То есть она действительно растворилась в буквах. Это, мне кажется, какое-то невероятное достижение, особенно для писателя времен в эпоху социальных сетей.
В эпоху социальных сетей, да. Она пишет по роману раз в 10 лет. Вот
кстати,
последнего
уже
романа
скоро,
уже
скоро.
Пора. Часики-то да. Тикают. Вот очень
мы
интересно.
Мы с Анастасией Завозовой ждем, что в следующем году будет анонс, ага. И через полтора года выйдет. Но это наше гадание, осуществляющееся при помощи подручных элементов.
Так что... Ну да, понимаю. Сквозь магический кристалл.
Пример.
Вы это еще не ясно различаете. Так вот, далее, что еще можно сказать во славу этого романа. Я, кстати, не читала «Щегла».
О, когда у вас бывает же отпуск когда-нибудь?
Наверное, бывает. Я начала читать, но завязла, видимо, потому что это была, не при вас будет сказано, электронная версия. Я не могу так, мне нужно вот...
Хотя я должна сказать, что «Щегол» на уровне, именно на уровне слова, на уровне текста, он еще гораздо более набоковский, чем «Тайная история».
Будем читать.
А, как я зашла?
Хорошо, хитро.
Умею
хитро.
Я продать.
Сознанием дела. Ладно, я подумаю об этом. Последний вопрос, который хочется задать, прежде чем мы перейдем к нашей завершающей рубрике, следующий. Не так давно коллега Виктор Вахштейн, социолог, внезапно задался вопросом в социальных сетях, а почему не бывает русского университетского романа? Почему нет какого-то романа про, не знаю, про МГУ? На самом деле, если вдуматься, то, наверное, что-то в этом роде такое и есть. Но это нас возвращает к вопросу о замкнутости. Вот английские и американские университеты отличаются кампусностью. То есть ты там живешь. И, собственно, в английских университетах это породило целую культуру town versus gown, значит, город против людей в мантиях. Они там дрались стенка на стенку в веселые средневековые времена, потом как-то успокоились. Но, в общем, это не просто учебные корпуса, куда ты приезжаешь, а это еще и целая местность, в которой ты живешь. С другой стороны, мне трудно себе представить, что никто не написал действительно чего-нибудь про там общежитие МГУ и его знаменитый 10-й этаж, на котором, по легенде, селят обучающихся на философском факультете, чтобы им удобнее было выходить в окно, что многие из них часто делают.
Вот между тем, совсем недавно вышел роман молодой российской писательницы Аси Володиной, который называется «Протагонист», который ровно и начинается с того, что молодой студент, правда, он, по-моему, не философ, а он учится в условном МГИМО, ровно осуществляет это действие, а именно из окна общаги выходит. И, в принципе, мне кажется, что в русской литературной традиции, по крайней мере, в современной, есть какое-то количество текстов, действующих действия которых происходят в общаге. Ну, есть роман довольно неудачный, но тем не менее роман Алексея Иванова «Общага на крови» или вот уже упомянутый «Протагонист». Наверное, можно еще что-нибудь вспомнить. Но в российской образовательной системе реально общежитие очень отделено от места, где, собственно, учатся. И, кроме того, жители общежития и те, кто учатся, они не совпадают между собой, потому что большое количество людей живет с мамой, папой дома, потому что им боженька послал родиться в Москве или, например, в Академгородке Новосибирска, а все остальные понаехали. Вот они живут в общагах. И те, кто живет в общаге, он больше общается не с теми, с кем он учится, а с теми, с кем он вместе картошку чистит. Поэтому это другая среда. То есть классический кампус Новл у нас не растет, потому что...
Кампуса
нету. И мне кажется, что это тоже какая-то такая важная специфика именно русского восприятия
университета. Зато вот есть, например, довольно знаменитый современный роман про детский дом.
Есть много. Вот детский дом — это прям любимая наша тема.
То есть нужна замкнутость, нужно все-таки закрытое пространство. Опять же, роман про тюрьму, роман про военную часть. Пожалуйста, всего этого добра.
А университет, он разомкнутый. И это он не российский университет не формирует замкнутого сообщества. А вот как раз романы, подобные роману Донны Тарт, они описывают именно вот это вот замкнутое сообщество, которое получает дополнительную возгонку за счет вот этого замкнутости на каком-то интеллектуально-элитистском уровне. Получается такое кольцо в кольце.
На предмете.
Да, то есть это получается не просто замок, а цитадель внутри этого замка, в которой в результате анаэробных процессов на прекрасном белом раморном теле античности прорастают всякие причудливые грибы. И я хотела бы просто сказать, что вообще античность не единственный питательный материал для прорастания грибов. Вот я не так давно прочитала очень достойный, как мне кажется, роман Дэвида Хоупена, такой нормальный американский еврей, который написал примерно о своем еврейском американском детстве и юности. История мальчика из очень бедной, очень религиозной семьи в Бруклине, который неким чудесным образом попадает в такую ешиву для обеспеченных деток, где мальчики с девочками прям вместе учатся, невозможно себе это представить. А руководит этим всем такой просвещенный искатель иудейской мудрости, который всю вот эту вот компанию, он их подсаживает на поиск вот этой вот невероятно сложной талмудической мудрости, и она работает ничуть.
Голема конструирует.
Они хуже, к сожалению, немножко хотят попасть в рай, посмотреть на него при жизни. Ну, понятно, что ничем хорошим такие истории не заканчиваются. Но это тоже вот некоторый важный элемент. То есть почему в России даже нормальная темная академия не растет? Почему, когда у нас хотят на сайте Фигбук написать темную академию, это обязательно история про какую-нибудь эльфийскую школу волшебства?
Понедельник начинается в субботу.
Да, но они же там занимаются скорее наукой, они же не учатся. Это НИИ, это эстетика
НИИ. Да-да-да, это история про НИИ. Ну, опять же, замкнутость, отдаленность от мира и предмет. Вот два элемента. Один пространственный, другой, собственно говоря,
но предмет,
субстантивный.
Да, но без вот этого эзотеричного, странного, сложного
и предмета, при этом познаваемого.
И при этом познаваемого предмета вся эта конструкция не летит.
И вот теперь мы можем перейти к нашей финальной рубрике,
которая называется «Колофон». Для тех, кто забыл, мы напомним, что колофон — это когда у автора все не влезло. И он переворачивает последнюю страничку, и там, где вот не титульный лист, а как вот эта вот последняя страничка, и там он пишет: «А вот, кстати, еще». И вот рубрика «Колофон» — это «А вот, кстати, еще».
Тут мы рекомендуем те книги, которые чем-то похожи на обсуждаемую, что называется, как в онлайн-книжных магазинах пишут: если вас заинтересовало это, то, может быть, вам понравится еще и вот это вот. Сегодня у нас тут будут две книжки, два англоязычных романа. Первый из них я хочу рекомендовать, потому что меня удивил тот факт, что я его прочитала. Это тоже роман живого автора. Причем это, кстати, тоже роман автора молодого и, кажется, даже и первый. Это совершенно бесстыжее подражание тайной истории, и в этом бесстыжие даже есть что-то обезоруживающее. То есть автор, что называется, не скрывает, что он хотел. Хотим вот как у Донны Тарт, но, может быть, там труба пониже, дым пожиже, все понятно.
Пуговица перламутровая.
Ну да, да-да-да. Но получилось достаточно обаятельно. Сейчас объясню, почему. Значит, автора зовут Эмель Рио. Роман называется «If we were villains». «Если бы мы были злодеи». Он, кажется, переведен.
Он переведен, очень хорошо переведен. Переводчицей Екатерины Ракитиной. А в русском переводе он называется «Словно мы злодеи».
С этим переводом и переводчиком есть отдельная уходящая в бок история, которую мы сейчас не будем затрагивать.
Перевод великолепный, потому что Екатерина Ракитина является специалистом по переводам Шекспира. Она переводовед. Извините, я украла вашу реплику, сказав ключевое слово.
Правильно. Это роман о том, как, вы удивитесь, 6 студентов старшего курса театрального вуза обучаются в группе, которая занимается исключительно Шекспиром. Они играют только шекспировские пьесы. У них 2 преподавателя, мужчина и женщина, по ряду их театроведческих и, в общем, театральных специальностей. Они готовятся, сначала играют одну шекспировскую пьесу, готовятся играть другую, в процессе убивают одного из себя. История рассказывается от первого лица, и повествователь — это молодой человек из гораздо более, так сказать, заурядного бэкграунда, чем остальные члены этой группы. Как это? Sounds familiar, да? Звучит знакомо. И не без причины. А чем мне роман понравился? Понравился он мне тем, что герои общаются друг с другом почти исключительно шекспировскими цитатами. И это ужасно приятно. Во-первых, вдруг ты узнаешь какие-то фразы, которые ты до этого забыл. Во-вторых, внимание обращается на те шекспировские пьесы, вроде «Перикла», например, которые, в общем, не так хорошо известны, и которые ты тоже, может, так сказать, давно не перечитывал. Это очень ловкий такой, как это называется, жанр центон. Когда ты из уже готовых фраз, то есть фактически из цитат, из кусочков этой мозаики, ты складываешь какую-то новую картинку. Это достаточно бесплодное упражнение, потому что таким образом, конечно, не породишь новых живых сущностей, но надо сказать, что вот главная задача автора, одна из главных задач автора в такого рода произведениях, это создать ну хоть какие-то запоминающиеся образы, то есть вот эту группу надо сделать узнаваемой, чтобы мы как-то к ним могли так сказать, душой прикипеть, ну хотя бы минимально. Надо сказать, что при всем уважении к Донни Тарт, Фрэнсиса от Генри начинаешь отличать не совсем сразу, ну может быть
Фрэнсис
это...
Фрэнсис рыжий. Екатерина Михайловна. Ну
окей,
как так?
Хорошо, но это не каждый раз упоминается, когда о нем говорится.
Практически каждый раз.
А так все они...
А девочка
сказать...
вообще одна.
Хорошо, одна девочка. У Эмэль Рио 2 девочки.
3 девочки. Их 3 девочки, 3 мальчика.
Как, подождите, 3 девочки? Разве 2?
3.
Окей. А, да, верно, да.
Одна девочка. Красавица, одна инженю, а одна травести.
Одна травести, да, совершенно верно. Да, 3 девочки, 3 мальчика, такая, так сказать, вполне уравновешенная группа, подобранная из этих соображений. Там есть отбор, они все страшно волнуются, попадут, не попадут, выберут их, не выберут. А потом происходит наделение их ролями. Они получают конверт, так сказать, письмо из Хогвартса, только уже находясь внутри Хогвартса, кому кого играть. И, соответственно, поскольку это кровавая шекспировская трагедия, то оно и, опять же, до добра не доводит. Какую из этого можно извлечь мораль? Тоже до конца непонятно. И Шекспира не читайте, не научит он вас хорошему. Библию читайте. С другой стороны, и на Библии можно тоже
сойти. Ой, на Библии, вот как мы знаем.
Да,
теперь...
многие, ох, многие голову-то сложили.
Шагнуло.
Это правда
а
в эту
бездну.
Мне как
раз кажется, что мораль-то на самом деле очень похожая на мораль Донны Тарт, но это вообще очень похоже на Донну Тарт, но это вот такое, которое на одну полку с Донной Тарт поставить не стыдно при этом. Мне кажется, что самый интересный трюк, который проделывает Эмэль Рио в этой книжке, она показывает, как чужая речь модифицирует людей. То есть люди, начиная говорить Шекспиром, вдруг в них как будто бы просыпаются и оживают.
Вселяются в них шекспировские демоны.
Да, в них вселяются абсолютно шекспировские
демоны. Точно так же, как в героев Донны Тарт вселяются античные
абсолютно,
демоны, только
да.
Буквально уже,
да,
потому что
текст,
там речь идет ровно об этом.
Текст, он работает как наркотик, нам ли филологам об этом не знать.
О да, мы только на этом и сидим. Как это, химические наркотики для тех, у кого нет воображения. И второе произведение, которое я должна упомянуть, которое художественно, ну, опять же, не хочется говорить на голову выше предыдущего, все это ранжирование, в общем, довольно вульгарное занятие.
Где у произведения голова?
Да,
вот. Начнем с простого.
Вот, сколько у них голов, да, и какого они размера. Но это... Мне кажется, довольно выдающееся произведение в жанре как раз именно «Варсити» нового романа об университете, вообще романа о высшем образовании, о системе высшего образования и о профессорско-преподавательском составе. Этот роман интересен тем, что когда он вышел в середине 60-х, по-моему, годов, он прошел достаточно незамеченным, а потом, уже ближе к нашему времени, в 2000-х годах, его вдруг стали переиздавать, и он как-то страшно прославился. Автора зовут так, что это невозможно запомнить. Фамилия его Уильямс.
А зовут его Джон, чтобы было удобно.
Ну, то есть могли бы его звать Уильям Джонс с тем же успехом. Я... как это, признаюсь вам, испытываю инстинктивное недоверие к людям, у которых имя и фамилия тоже из имени. Мне всем кажется, что им в КГБ придумали такое имя. Вот. Хотя я понимаю, что это несправедливо, но если человека зовут Сергей Алексеев или Алексей Сергеев, мне как-то вот становится подозрительно. Вот с Джоном Уильямсом похожая история. А на самом деле, видимо, просто испытываешь иррациональное раздражение от того, что невозможно запомнить, как его зовут. Но роман выдающийся совершенно. Он как раз...
Он называется Стоунер, мы не сказали.
Он называется Стоунер, да, я сказала, да? Не сказала. Роман называется Стоунер, это фамилия главного героя.
Что тоже удобно.
Нет, Стоунер можно можно запомнить. Но... Уильямс невозможно. Это история, которую я не знаю, читала ли Донна Тарт, но по...
Едва ли. Он был... Тогда, ну, он, да, так, тогда он как тогда раз был совсем неизвестен. Забыт.
Да, но по сюжетному заходу он страшно похож на тайную историю. Герой, представление ведется, правда, от третьего лица, а не от первого, герой, фермерский сын, которого на с трудом собранные денежки родители отправляют в университет учиться сельскому хозяйству на, как это называется, агронома.
Агронома.
На агронома. А он... попадает в... Поскольку есть обязательные курсы, которые он должен взять, он попадает на как раз курс английской словесности и слышит, как преподаватель читает сонет Шекспира. И все. И пропал мальчик.
Коготок увяз?
Да, да, коготок увяз. Он бросает агрономию свою, поступает на эту самую филологию, и дальше начинаются его мытарства в этом мире, так сказать, во-первых, в страшном мире профессорско-преподавательского состава и свойственных там людям отношений, во-вторых, в еще более страшном мире англоязычной словесности. Действие романа происходит вокруг Второй мировой войны, до и после. Там часть его коллег уходит на войну, кого-то убивают.
Это еще даже первая
вакансия.
Это первая.
Это первая, да, прошу прощения, Первая мировая война, да, еще раньше. А он проживает довольно долгую жизнь.
Очень несчастливую.
Ужасно спойлер. Несчастливую жизнь. И более того, муж мой, прочитав этот роман, сказал, что его настоящее название – это «Сдача и гибель американского интеллигента». По аналогии с Беленковым, «Сдача и гибель советского интеллигента». Это действительно человек, который как бы все сдает, что только можно сдать. Он сдает свою жену, сдает свою дочку, сдает свою любовницу, которая там у него заводится. Он все время отступает перед жизнью. И, в общем, в конце выясняется, что и как бы и филолог, и преподаватель, он был не то чтобы какой-то выдающийся, то есть не очень понятно, надо ли было приносить такие жертвы ради вот этого вот. Может, лучше бы он, так сказать, отцовский Агрономия. Участок пахал бы. Опять же, это странная мораль. Ее трудно извлечь из художественного произведения. При том, что роман, ну, действительно написан великолепно. В пересказе...
Он состоит из любви к той самой странной английской словесности.
Да. И возникает
мы
ощущение,
ни в какой момент не сомневаемся, что
дело того стоило.
Что, дело
что
того
вообще-то
стоило.
Дело того стоило, да. Даже если ты не, там, не открыл ключ к сонетам Шекспира, и даже если ты не прожил счастливую жизнь, и даже если, возможно, тебя не особенно будут вспоминать, а после того, как ты умрешь, но все равно дело того стоило, да. Это вот в этом смысле удивительное совершенно произведение. Но я в завершении хочу сказать, что есть вот это вот тема опасности книжного знания, она как-то проходит какой-то странной нитью через сознание людей, которые при этом пишут книги. Не знаю, есть ли в этом какая-то жизненная правда, потому что, с другой стороны, это можно прочитать ведь еще ужаснее. Не суйся, пролетарий, к образованным людям. Они тебя сожрут. Они только с виду такие обаяшки, а на самом деле голову откусят и даже внимания не обратят. Можно ведь и так прочесть роман Стоунер. Хотя не то, что его там кто-то напрямую мучает, но он как бы он
точно
слабый.
Точно не по социальному признаку.
Он слабый человек.
Он внутренний человек. Мне кажется, это очень интересный действительно поворот, потому что и все упомянутые нами книги, и Донна Тарт, и вот этот Пардес Хоупена, который упомянула я, и Эммел Рио, это история про групповую терапию. Они коллективно собираются...
Про групповую, не хочешь говорить изнасилование? Про групповую, так сказать, про групповую антитерапию.
Ну,
про то, что группа делает с человеком.
Психоактивных веществ, в том числе выраженных в слове.
В основном, да.
А Стоунер — это история про человека, который организует весь этот химический процесс. Да, в одной отдельно взятой
он
голове.
Он себе сам. Это правда. Там
это
нет
очень
даже
интересно.
Там нет толком вот этого змея-соблазнителя, да. Наставника. Там есть некоторые смутные злодеи из, опять же, из коллектива.
Но они трудового. Совершенно по другой линии злодействуют.
Ну да.
Они
ну,
не
да.
по этому ведут.
Пожалуй, да. Но вот этот момент, когда он слышит
зов.
Вот этот вот сонет,
он слышит
и
зов.
Вдруг ему открывается портал в другой мир, и все, он уже пропал, это, конечно, незабываемо.
И мне кажется, что это настолько... Эта сцена, одна из самых вообще сильных сцен в мировой литературе, настолько вот I can relate. Я думаю, что каждый человек, раз вы все в пятничном вечере вместо того, чтобы заниматься да. добрыми делами, сидите и слушаете нас, то наверняка у вас тоже что-то такое в жизни было. Что-то в детстве было, значит, был какой-то шок. То есть это вот действительно, это вот очень про нас, про всех. И в некотором смысле все эти книги, они про нас, про людей, интоксицированных вербальными формами человеческого мышления.
Ну, некоторые это легче переносят, некоторые как-то не выдерживают. С чем это связано? С социальным ли происхождением? Хочется, конечно, сказать, что это связано с нашей интеллектуальной мощью и твердой нравственной основой, поэтому мы такие замечательные. Несмотря
поэтому
на...
я никого не съела. 5 лет прожиты просто псу под хвост. Никого не убили, не съели. Что я там делала?
Опять же, ну, теперь уже в конце скажите, ну, оргии-то хоть...
Вот я говорю, лучшее, до чего мы додумались, это аккуратно брызгать на Сократа белым вином, потому что он был гипсовый. Красные капли были бы видны. Ну, просто стыдоба.
Да, похвастаться нечем. Ну что ж, устыдясь самих себя, можем завершить наше повествование.
Но прежде чем мы простимся, мы должны рассказать, о чем мы поговорим в следующий раз. Поскольку вы придумали на этот раз, то вы... То вы и расскажете.
Хорошо, хорошо, я расскажу. В следующий раз мы возьмем русского автора для разнообразия и поговорим про Гайто Газданова, русского эмигрантского писателя, и его, наверное, наиболее известный роман «Ночные дороги». Я должна сказать, что у нас произошла некоторая дискуссия. Галина Леонидовна хотела «Ночные дороги». Я говорила, нет, все говорят про «Ночные дороги», ну сколько можно, что вот прям Газданов сразу «Дороги». Давайте возьмем вот то-то-то это. Я много читала Газданова, сразу скажу, он нравится мне.
Он не очень много написал, и поэтому он очень такой тоже. Это хороший, обозримый писатель.
Да, это правда, это правда. А вот, кстати, недавно прочитала его роман, который не читала до этого, называется «История одного путешествия». Оказывается, второй после...
Я не читала.
Вот. Не обязательно, но приятно. Так вот, Галина Леонидовна любезно согласилась взять другую вещь, а я начала думать, а что вот выпендриваться? На самом деле «Ночные дороги» действительно такая...
роман.
Да, роман Газданова, как это концентрация газдановщины, и сочетает в себе гармонично его, большинство его мотивов, как то, поговорим об этом. А в следующий раз, каковы, собственно, мотивы Газданова, которые, надо сказать, делают его в русской литературе довольно уникальным автором. И, опять же, для... Не спойлер, полуспойлер. Для человека, смотрящего, в том числе и на тексты тоже, с точки зрения наук об обществе, вот это его... Одно из его preoccupations, одна из его тем, а не очень характерная, опять же, для литературы на русском языке, делает его особенно интересным.
На этом наш экипаж завершает сегодняшний разговор. И это был подкаст «Эхо. Закладка». И мы вернемся для того, чтобы поговорить про Газданова через месяц.
Спасибо.